Братья и сестры, первое послание Тимофею, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Друзья, есть такое понятие «цена ошибки». То есть человек в чем-то ошибается, и за свою ошибку он должен заплатить определенную цену. И иногда эта ошибка бывает очень незначительной. Ну, например, мы в чем-то ошиблись незначительным, и фактически это вообще на нашу жизнь никак не повлияло. Бывают ошибки очень значительные. Человек перепутал время и прибыл на отправку поезда или самолета не в то время, позже пришел, и цена ошибки резко увеличивается. Друзья, в духовных вопросах есть то же самое. Некоторое время назад звонит мне один брат, было уже поздно, я уже отправился спать, он меня разбудил, говорит: «Брат Денис, ты прости, что я так беспокою поздно, мы с братьями у меня дома сидим, переживаем, рассуждаем об одном вопросе, не можем прийти к мнению, может быть, ты нам поможешь». Я говорю: «А в чем дело?» «Вот мы никак не можем договориться, вот блоха начала кусать собаку до грехопадения или после грехопадения?» Ну, я оставил их в этих размышлениях, говорю, ну, я даже не нашел, что ответить. Вот. Потом я спрашиваю: «Когда вы легли?» Он говорит: «В 3 ночи легли». Но так и неизвестно до сих пор, представляете, друзья, до сих пор неизвестно, когда начала блоха кусать человека или собаку. Друзья, вот у меня вопрос возникает: насколько серьезная цена ошибки? Ну, допустим, человек ошибся в этом вопросе, представляете, он неправильно пришел к выводу насчет этого важнейшего в жизни нашего вопроса. Что же тогда случится? Друзья, не случится ничего, согласитесь, да? У нас в городе очень часто посещают свидетели Иеговы, они ходят по улицам, я думаю, что у вас тоже нередко бывает. И один из вопросов, очень часто они говорят так: «А вы знаете, что рай будет на земле?» Какое-то время я с ним пытался дискутировать, потом уже много лет назад пришел к такому выводу, и я говорю обычно так: «Ну и что? Какая разница? Пусть он будет на земле, хоть на Меркурии, какая разница, где он будет? Самый важный вопрос не в том, где он будет, а какой более важный вопрос? Как туда попасть, да? Как там оказаться в месте, где Господь пребывает?» Друзья, то есть мы должны научиться отделять важные вопросы в нашей жизни от вопросов незначительных. И, к сожалению, я прошу прощения, тут подпростыл немножко, наверное, голос такой странный, да, я сам себя слушаю, удивляюсь. Вот, мне один брат говорит: «Ты возмужал». Я говорю: «Я простыл». Друзья, и вот мы должны научиться разделять важные вопросы от неважных. Очень многие люди, они всю свою жизнь тратят на вопросы, которые в сущности ничего в их жизни не меняют. Спорят об этом, дискутируют, ну и так далее. Друзья, вот насколько важный здесь вопрос поднимается. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы видим, друзья, что вопрос не просто важный, а чрезвычайно важный. Это вопрос, касающийся нашего вечного спасения. Вот представьте, будут люди, которые придут на небо, скажут: «Господи, открывай ворота, мы пришли, радуйся, что мы пришли. На улицах наших ты проповедовал, именем твоим мы учили, мы твоим именем бесов изгоняли». А Господь скажет: «Вы ошиблись, я вас никогда не знал. Я не знаю, почему вы сюда пришли, на что вы рассчитываете». И эти люди, друзья, они поймут, что они ошибались всю свою жизнь. И это очень ответственно, это очень важно. Поэтому, друзья, тот совет, который здесь апостол Павел дает, он дает не просто совет, который, ну, ничего не изменит в нашей жизни. Он говорит то, что очень и очень важно. И поэтому мы с вами должны отнестись к этому максимально серьезно. «Вникай в себя и в учение, так поступая, спасешь, себя спасешь, слушающих тебя». Друзья, мне сегодня предложили 2 проповеди сказать, одна до обеда, другая после. И обе мои проповеди будут посвящены вот этой теме. Первую проповедь я скажу на тему «Вникай в себя», а вторую проповедь на тему «Вникай в учение». Кстати, здесь был вопрос такой поступил, что если я не люблю Слово Божие, или мне неинтересно, что мне делать, или как полюбить, но мы постараемся во второй проповеди об этом поговорить, что же нужно сделать, чтобы Слово стало интересным, чтобы я его полюбил. А вот сегодня мы поговорим о том, чтобы надо вникать в себя. Здесь 2 условия спасения. Оба условия одинаково важны, их нужно выполнять. Вникай в себя. Где-то в середине 11-12 веков появилось такое направление вот в западном богословии, называется схоластика. может быть, вы слышали об этом, оно означает людей, которые достаточно хорошо и скрупулезно знают Священное Писание, которые изучают его всю свою жизнь и которые пишут об этом труды и преподают об этом в университетах. Но при этом сами они могут быть совершенно людьми неверующими. И это удивительное такое понятие. Человек неверующий, а он богослов. Кстати, в древней церкви вообще слова «богослов» не было. Не было слова «богословие», было слово «боговедение». То есть не говорящий о Боге, богослов, то есть говорящий о Боге, Бог и Слово, да, здесь, а боговед, то есть знающий Бога. Это принципиальная разница. Говорить о Боге может человек выучивший. А богознающий, боговед, боговедение – это человек, только имеющий личную жизнь с Богом. Это принципиальная разница. Друзья, однажды Христос говорит фарисеям такие слова. Друзья, фарисеи знали наизусть Тору полностью и часть Ветхого Завета, иногда полностью весь Ветхий Завет. Он им говорит такие слова. «Разве вы не читали в Писании?» Друзья, как на этот вопрос ответить? Они, конечно, читали, они, конечно, знают Писание, они наизусть его знают. Но когда пришло время узнать написанное в пророках, что вот Христос входит в Иерусалим, и дети поют ему, они этого не узнали. То есть, о чем это говорит? О том, что они были богословами, у них было знание, но они не знали Бога и не ведали его. Друзья, эта опасность существует и сегодня. Существует и сегодня опасность стать людьми, которые неплохо говорят о Боге, неплохо разбираются в богословских вопросах. Более того, я уверен, что уровень вашего знания богословского достаточно высок, ну, если сравнивать, например, с какими-то другими людьми. Но это не означает, друзья, что мы имеем боговедение. Поэтому апостол Павел здесь и говорит: «Вникай в себя». Первое, на что он делает ударение, мы должны исследовать самого себя, мы должны вникать в самих себя. Эта мысль повторяется в Священном Писании несколько раз. Исследуйте себя, верили вы, так сказано. Мы об этом сегодня уже немножко слышали, но я продолжу. Итак, друзья, вникай в себя. Чтобы эту тему нам более подробно раскрыть, о вникании в себя, я хотел бы, друзья, взять в пример первое послание к Коринфянам, 10 глава. Достаточно объемный текст, мы его прочитаем, но не полностью, с выдержками и с некоторыми. Но здесь как раз и есть та ситуация, о которой мы сейчас говорим. Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, то есть верующим, членам церкви, христианам, находящимся в Коринфе, и приводит им в пример ветхозаветные события, которые произошли с народом израильским. Итак, 10 глава 1 послания к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Братья и сестры, я очень переживаю, потому что это настолько яркий, настолько глубокий и настолько многогранный текст, что, знаете, у меня просто не хватает слов, времени и мыслей хороших, чтобы вам его открыть так, как он написан в Священном Писании. Я читал в одной книге, там автор богословскую книгу пишет, и вначале он пишет такую фразу. Эту фразу мне так понравилась она. Я хочу вам ее передать, потому что эта фраза отражает состояние моего сердца. Он пишет: прежде чем приступить к написанию этой книги, написано, он пишет, призвав благодать Божию на помощь скудоумию своему. Постараюсь раскрыть вам некоторые вопросы. Друзья, вы знаете, я читаю этот текст, мне тоже кажется, что если Бог не откроет нам этот текст во всей полноте, ну, наверное, я не справлюсь, друзья. Только благодать Божия может это сделать. Давайте мы начнем с самого начала. Итак, в начале этой главы апостол Павел говорит, что я не хочу вас оставить, братья, в неведении. То есть эти люди, коринфяне, они о чем-то не знали. А о чем они не знали? Он пишет, отцы ваши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Моисее в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье. Это же все они знали прекрасно. Не об этом же они были в неведении. Но о чем же они были в неведении? А дальше он говорит, но не о многих из них благоволил Бог. Друзья, вот о чем не знали коринфяне. Друзья, давайте представим выход народа израильского из Египта. Народ томится в Египте, они тяжело работают, их детей убивают. И вдруг Бог своими силами, своими вот этими казнями, он открывает ворота, открывает двери, и весь израильский народ уходит под предводительство Моисея. Они уходят в пустыню и идут к земле обетованной. И кто-то скажет, ну я оказался в числе избранных людей, я не остался в Египте, я там не живу, я теперь здесь, я иду за Моисеем. Друзья, более того, манна с неба стала сыпаться, и все они собирали эту манну, и все они ели. Они пили из одних и тех же источников, источников веры, когда, или неверия, по-разному, когда Моисей из камня добывал воду. Они проходили все через море, когда Бог открыл это море, и они по суху прошли. И люди, которые жили в этой среде, они могли думать, что мы теперь избранные Богом, мы теперь спасенные, мы идем под предводительством Моисея, под рукой Божьей. А Павел говорит, но не о всех из них благоволил Бог. Как же не благоволил? Вывел из Египта, провел через море, питал манной, давал воду. Как же не благоволил? Не благоволил. Они умерли в пустыне, они не дошли до земли обетованной. Друзья, в первой главе послания к Коринфянам апостол говорит, вы не имеете никакого недостатка, ни в каком даровании. То есть это люди были очень одаренные. Но он говорит, братья, я обращаюсь теперь к вам. Как эти люди не дошли до земли обетованной, точно такая же есть опасность и у вас. Вы можете тоже не дойти. Да, вы вышли из Египта. Да, Бог простил вам грехи. Да, вы идете. Вы много имеете благодати Божией. Вы много имеете даров. У вас много хорошего. Но берегитесь, чтобы вам не оказаться подобными тем самым людям, которые много получили от Бога, но не дошли до земли обетованной. Друзья, это было во время народа израильского в Египте, это было во время Коринфа, и это во время нас с вами. Здесь я не знаю, сколько людей находится, но достаточно много. И мы можем сказать, что и к нам эти слова обращены. Мы с вами едим одну и ту же духовную пищу. Мы с вами пьем одно и то же духовное питье. Мы с вами, друзья, крещены в Моисея, но здесь не в Моисея, мы во Христа. Большинство крещенных, друзья, кто-то хочет принять крещение, мы с вами идем по одному и тому же пути. У нас общая история, как бы все вместе. И казалось бы, мы вот этим сообществом, этим же коллективом вместе войдем и в небо. Но не о многих благоволил Бог. Друзья, это очень трепетно. Посмотрите, как это похоже на послание Тимофею. Спасешь себя. То есть, Тимофей, не успокаивай себя, что ты уже спасен. Не успокаивай себя, что у тебя уже все пройдено, и теперь можно выдохнуть и спокойно ждать. Нет, процесс спасения продолжается. Спасешь себя или не спасешь. Друзья, и здесь апостол Павел тоже прочерчивает эту границу между теми, кому благоволил Бог, и они дошли до земли обетованной, и между теми, кому Бог не благоволил, и они не дошли до земли обетованной. Друзья, кто-то скажет, ну а я при чем, если Бог благоволит или Бог не благоволит? Знаете, в послании к римлянам есть даже такой текст. Бог кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И я встречался с людьми, которые говорят, ну от меня это не зависит, мое дело какое?
Бог меня вывел, Бог меня ведет, но если Он ко мне не благоволит, что я могу сделать? И вот этот текст, Бог кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. И я хотел спросить, друзья, я очень часто этот пример привожу, объясняя этот текст. Когда вы подходите к столу, и на столе очень много разного кушанья, то вы берете, какое вы хотите кушанье, да ведь? Вы берете то, что хотите, но зависит ли это от кушанья или нет? Допустим, вы хотите что-то сладкое. Возьмете ли вы соленый огурец, если вы хотите сладкое? То есть, в этой фразе «кого хочет» сокрыто условие. А вопрос, а кого хочет Бог ожесточать? А кого хочет Бог миловать? В этой фразе «кого хочет, а кого не хочет» здесь нет произвола Божьего, здесь нет случайности. То есть Господь не отвернулся спиной, бросил какой-то камешек, на кого попал, того Он хочет помиловать. Нет, Господь смотрит и видит, кто удовлетворяет Его желанием. Я хочу миловать смиренного, я хочу миловать кроткого, я хочу презирать на того, кто трепещет перед Словом Моим. Он смотрит на эту массу людей и говорит, вот этого я хочу миловать. А этого я хочу ожесточить, потому что этот человек идет против воли моей, потому что он идет против моих желаний, и я хочу его ожесточать. Друзья, то есть очень много зависит от самого человека. И в этом тексте, который мы прочитали, там тоже есть это же указание. Посмотрите, он говорит, эти люди ходили, они вышли, они ели, они пили. И написано, но не о многих из них благоволил Бог. И написано, не будьте таковы. То есть человек имеет внешнее хождение, внешние движения, ходит куда-то, что-то ест, что-то пьет, с кем-то разговаривает. И имеет внутреннее содержимое, имеет то, что наполняет его сердце, его мысли. И здесь апостол Павел говорит не о том, что они делают внешне, а он говорит о том, что у них происходит внутри. И он говорит, вот эти люди, у которых внутренность была не соответствующей Божьему, Бог на них прогневался, и они остались в пустыне умирать. И умерли. Друзья, вы знаете, сейчас ни у кого из нас, ни у меня, ни у вас нет таких очков, которые можно... Спасибо, да. Нет таких очков, которые можно надеть, знаете, и посмотреть, и увидеть, что в сердце человека. И поэтому мы внешне все выглядим одинаково. Ходим на одни и те же собрания, едим одну и ту же пищу, пьем одно и то же питье духовное. Но, а что внутри тебя? Какие у тебя движения твоего сердца? И Господь через апостола Павла обращает внимание на то, что здесь происходит. Друзья, дальше апостол Павел отвечает, объясняет, что вот эти люди, которые были поражены в пустыне, о которых Бог не благоволил, которые имели неправильное внутреннее содержание, он объясняет, в чем было это неправильное внутреннее содержание. И он отмечает два момента. Первый. Они были похотливы на зло. Второе. Они были идолопоклонниками. Друзья, на первый момент похотливость на зло я говорить не буду. Это большая тема, очень известная, и я думаю, что мы о ней часто слышали. Но очень коротко, похотливый на зло – это человек, у которого желание направлено к злому. А вот вторая часть ответа на вопрос, почему они были поражены в пустыне и почему Бог к ним не благоволил, она заключается вот в этом вопросе. Не будьте также идолопоклонниками. Друзья, вот я вам задам вопрос. Что для нас более актуально для нашей молодежи? Предупреждение Павла не быть похотливыми на зло – или предупреждение Павла не быть идолопоклонниками? Что более актуально? Но кто-то скажет, Денис, не знаю, как там у тебя в Ейске, но у нас идолам никто не кланяется, да? Казалось бы, для нас это вообще не актуально, быть идолопоклонниками. Но на самом деле, когда мы с братьями изучали этот текст, мы обнаружили, друзья, что под идолопоклонством совсем не понимается здесь поклонение непосредственно какому-то идолу. Как рассказывал брат, что поставили, и он смотрит на реку, как он ловит рыбу. Это деревянный бог, в кавычках, конечно. Друзья, здесь не об этом идет речь. А о чем же здесь идет речь? Вы еще не устали слушать, друзья? Ну, вообще-то устали, наверное, придется. Вот, куда же деваться-то? Вот сейчас я хочу эту мысль донести, когда вы ее поймете, потом будет легче уже. Смотрите, друзья, что такое идолопоклонство? Идолопоклонство – это признание за кем-то и или за чем-то власти большей, чем власть Бога. Признание за кем-то или за чем-то власти большей, чем власть Бога. Апостол Павел здесь говорит, смотрите, вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть, что это значит? У всех людей бывает искушение. У всех. И верен Бог, то есть над искушениями стоит Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Итак, берегитесь идолопоклонства. Друзья, то есть, посмотрите, это очень важная мысль. В каких-то искушениях, в каких-то переживаниях, апостол Павел напоминает, в этих искушениях, в этих переживаниях, помните, что над всем этим есть Бог, над всем этим есть Всевышний, который управляет. Доверьтесь Ему, Он будет над вами главенствовать, Он будет вами управлять. В нужный момент времени Он вам даст облегчение. Итак, берегитесь идолопоклонства. Друзья, Коринфская церковь переживала серьезные искушения. У них было много проблем внутри, но они и жили в среде очень проблемной. Там были и гонения, и разные переживания. И апостол Павел им говорит, вот в этих искушениях не забывайте о том, чтобы над вами должен быть только Господь. Друзья, наша жизнь с вами, она тоже полна искушений. И в этих искушениях мы очень часто можем перейти от упования на живого Бога к упованию на что-либо другое. И апостол Павел называет это идолопоклонством. И теперь самый центр моей проповеди, друзья. Извините за такое запутанное вступление, но я постараюсь потом связать все воедино. Итак, а в чем же искушение? А какие конкретно переживания постигали тех израильтян, которые ходили тогда по пустыне, Коринфскую церковь, для которых это было очень актуально, и нас с вами, потому что мы читаем Священное Писание сегодня, и оно тоже полезно для нас, для нашего наставления, обличения, для научения и так далее. И здесь, друзья, поднимается 4 момента. И вот на эти 4 момента я хотел обратить внимание. Итак, друзья, прежде чем мы подойдем к этим 4 моментам, я хотел бы резюмировать первую часть. Итак, первая моя часть проповеди, она заключается вот в чем. Апостол Павел напоминает, что были люди, которые по такой же милости Божией вышли из Египта, но по причине их неверного сердечного настроения, неверного духовного состояния, неверного подхода к жизни, к Богу, они не дошли до земли обетованной. И апостол Павел говорит о том, что такая же опасность есть и в наше время среди членов церкви, среди верующих людей. И он открывает, что одна из причин такого состояния – это идолопоклонство, которое не является прямым поклонением каким-то идолам, но является неверное отношение к искушениям, которые тебя постигают, к искушениям, которые ты переживаешь. Друзья, каждый переживает искушение. И первое, на что обращает внимание апостол Павел, вторая часть моей проповеди – конкретные искушения. Друзья, посмотрите. Написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Вы знаете, давайте мы вернемся на то время, тысячелетия назад. Моисей уходит на гору, нет его 40 дней, 40 ночей. Аарон остался, здесь народ. Они неизвестно, что происходит. Они подходят к Аарону и говорят, с этим человеком, который ушел, ну я прочитаю. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И народ сел есть и пить, и встал играть. Вы знаете, друзья, в моей жизни были периоды искушений и переживаний. Но очень сильные переживания касаются, когда касается твоих детей. Вот здесь записка поступила, рассказать немножко про моих дочерей. Я благодарен, что вы молились, что вы переживали. Но вот все мои переживания, все мои искушения, они очень быстро заканчивались. То есть, например, заболела дочка. Вот Мария, например, заболела. Очень сильно заболела. Фактически она была при смерти, и врачи сказали, что мало шансов, что она выживет. Или ну, такой намек нам подали. А потом, ну, буквально 2-3 дня, переломный момент, и врачи сказали, все нормально, пошло хорошо, выздоровели. То есть вот эти переживания составляли 2-3 дня. Другие переживания. У меня были переживания, связанные с моим домом, который чуть мы не лишились. Там еще разные переживания. Можно очень долго рассказывать. И вы знаете, что я заметил, друзья, что больше всего, что я хочу в этих переживаниях, это чтобы они побыстрее кончились. То есть я жду, когда же наступит тот день, когда я скажу, фу, переломный момент произошел, можно успокоиться. А вот последнее наше переживание, вот у нас девочка заболела, Оля, она заболела менингитом в феврале. Друзья, они не прекращаются до сегодня. То есть она заболела менингитом, потеряла слух, потом второй раз заболела менингитом, потом мы ездили на лечение, друзья, и до сегодня ничего не поменялось. Она чувствует себя хорошо, но она ничего не слышит. И мы все еще ждем. Друзья, и вот это время идет. И когда только я узнал, что она заболела, у меня тоже была первая мысль. Когда же, сколько дней нужно протерпеть, чтобы потом выдохнуть и было хорошо? Друзья, проходит неделя, проходит две, проходит три, и нет этого времени. И кажется, что оно еще не скоро начнется. Вы знаете, друзья, я вдруг, вот что для меня много, что для меня дали вот эти переживания, вот эти искушения, вот эти, они мне дали вот это понимание, что наше утешение не в том, что когда у нас все хорошо. Наше утешение не тогда, когда мы можем, знаете, выдохнуть и сказать, все, можно есть, пить и играть, и других забот у нас нет. Посмотрите, как здесь написано. А Моисей ушел, народ подходит и говорит, когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, они говорят, мы не знаем, что делать. У нас переживания. Друзья, Бог очень часто нас ставит в обстоятельства, когда Он ждет от нас доверия, когда Он ждет от нас определенного такого упования на Него, когда Он желает, чтобы мы просто ждали, когда Он даст избавление. Написано здесь, что при искушении даст и, ну, как бы поддержку, да, даст и ободрение, но это Он даст. Эти же люди видят, что долго ничего не меняется, долго не меняется. Они подходят к Аарону и говорят, нам такой Бог не нужен, Он не дает нам. Давай мы другого Бога сделаем, который даст нам вот это спокойствие. Вот Он нас вывел из земли египетской. Мы будем есть, пить и будем играть, и успокоимся. Некоторое время назад одной нашей сестре сделал предложение один человек. Ну, я не назову его братом, потому что он из церкви, который даже церковью трудно назвать. Он в другой области совсем. Я стал с ним общаться, и я, конечно, очень запереживал. И не хочу давать разрешение на этот брак, и знаю, что церковь не благословит. Но он так настойчиво, друзья, вот он так настойчиво. Я звоню ему, мы с ним беседуем. Я говорю, дайте телефон вашего пресвитера, я позвоню ему. Он говорит, я сам с ним поговорю. Потом мне звонит, говорит, слушайте, знаете, мой пресвитер категорически против этого брака. Не нужен мне такой пресвитер, я вам дам телефон другого пресвитера, вот ему звоните. Вот, друзья, знаете, я сначала подумал, что он шутит, но он на самом деле дал мне телефон другого пресвитера, ну, я позвонил тому пресвитеру, какая мне разница. Вот, он говорит, я тоже против. И этот брат, этот человек говорит, слушайте, какие-то у нас пресвитеры странные, я вам дам телефон третьего человека, он меня знает, правда, живет далеко, он мне разрешит. То есть человек ищет, кто ему сделает по его воле, по его желанию. Друзья, вот что-то подобное здесь написано. Они говорят, Аарон, мы не знаем, что с этим человеком случилось. Давай мы сделаем себе какого-то Бога. Вы знаете, я уверен, что Бог желает, чтобы в каких-то искушениях и переживаниях мы ждали ответа именно от Него. Именно от Него ждали ответа. Когда Он соблаговолит, когда Он захочет, когда Он пожелает нам дать облегчение, тогда это и будет. А пока этого нет, что делать, друзья? Что делать, если нет облегчения? Что делать, если нет какого-то ответа от Бога? Что в этом случае делать? Друзья, и вот человек, у которого в сердце нет желания идолопоклонства, который, как Петр, скажет, Господи, да кому нам идти? Ты имеешь глагол о вечной жизни. Он будет терпеливо сидеть и ждать, как это делал Иов. Друзья, Иов терпеливо сидел и ждал ответа от Бога. Он ничего не предпринимал, потому что он видел, что Бог не отвечает на него, на его молитву. Друзья, в наше время очень много есть людей, которые ищут успокоение в чем-то другом. Мое сердце желает, как и сердце каждого из вас, успокоиться, есть и пить, и играть. Ну, в смысле, чтобы было хорошо. Но бывают обстоятельства в жизни, когда так не происходит. Что же делать, друзья? А очень просто, что делать. Жди. Жди, когда Моисей вернется. Жди, когда Бог тебе ответит. Жди, когда Господь тебе скажет. Друзья, жди этого. Друзья, и это очень важно. Вот, ну, много примеров можно было проводить, просто очень мало времени. И поэтому, друзья, я просто об этом скажу. Что первая мысль, которая здесь написана, народ желал спокойствия, желал такого блаженного состояния уверенности, желал того, чтобы у них было все хорошо. И какими средствами они этого достигнут, им это было не важно. Друзья, сейчас очень сильно проповедуется Евангелие благополучия, когда человека убеждает даже с кафедры, что у тебя должно быть все хорошо, все устроено, у тебя должно быть все замечательно, все благословенно так, да. И человек, чтобы достичь этого, очень часто идет на компромиссы со своей совестью. Чтобы у него было хорошо, он должен где-то сказать неправду, он должен пойти на какой-то обман, он должен сделать что-то. Друзья, Павел говорит, ждите благословений от Бога. Когда Он пошлет, вот тогда будет хорошо. Если ты ищешь благословение в чем-то другом, то ты подобен тем людям, которые делают своего Бога, которые поклоняются не Богу истинному, не Богу всемогущему, которые поклоняются чему-то, сделанному своими руками. Да, они называют это Богом, да, они называют это тем, кто вывел из Египта, но это не Бог. Друзья, очень многие люди сейчас, даже христиане, они поклоняются не настоящему Богу. Они себе нарисовали образ того Бога, который им нравится. И они этому Богу и служат. А повеления и движения, и планы настоящего Бога их мало интересуют. Друзья, идем дальше. Итак, дальше, друзья, он переходит к следующему искушению, которое очень серьезно было во времена путешествия в Египте. Оно было очень серьезно во времена послания к Коринфянам. Друзья, и оно очень серьезно в наше время. И оно тоже связано с идолопоклонством. Как это ни странно, на первый взгляд с идолопоклонством никак не связано. 8 стих. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали». Апостол Павел здесь ссылается на книгу «Чисел», 25 главу, где описывается, что Израиль жил в Ситиме и начал народ блудодействовать, значит, с дочерями Моава. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору. Ну, это бог идольский. Почему они прилепились к Ваал-Фигору? Потому что они начали блудодействовать. И вот эти их дочери Моава, которые полюбили сына Израиля, они приглашали народ к жертвам богов своих. И люди ради любви, ради чувств, они ели идоложертвенное и кланялись богам. Друзья, то есть, еще раз эта мысль. Люди полюбили дочерей Моава, дочери Моава стали их приглашать к идоложертвенному. И ради любви к дочерям Моава, эти сыновья, они начали приступать к Богу. И в конечном итоге сердце их прилепилось уже не к дочерям Моава, а прилепилось Богу, которого зовут Ваал-Фигор. Друзья, концовка этой истории очень печальная. Господь говорит убить всех, кто прилепился к Ваал-Фигору. Потом был даже случай, когда Финеас, он убил там одного израильтянина, который привел женщину прямо себе в шатер. И таким образом остановилось поражение израильтян. Вы знаете, друзья, это очень серьезная проблема. Человек ради любви, запрещенной любви, ради чувств, которые недопустимы, которые Богом осуждаются, он готов предавать Бога. Друзья, это действительно проблема. Проблема всех веков, это проблема и в наше время. Я сюда прилетел, у нас было общение для руководителей молодежи по Кавказскому объединению. И там была одна из тем, это тема о дружбе между братьями и сестрами в молодежной среде. И мы рассуждали об этой теме и заметили такую очень интересную особенность. Друзья, что планка дозволенности, она понизилась. То есть то, что вот каждый человек внутри себя имеет определенную степень дозволенности. Что он дозволяет? Что он считает приемлемо в своей жизни? Ну вот, например, я знаю одного человека, который никогда в жизни ни разу не повысил голос на свою жену. Никогда на нее не кричал. Вы знаете, когда его спросили, почему, неужели он со своей женой всегда был согласен, Он говорит, нет, очень часто мы ссорились, но я никогда не кричал. Я представляю, что за ссора такая, когда не кричат. Вот. У нас у христиан-то ссор не бывает, у нас такие недопонимания, да? Вот. Ну, слышим, на улице бывает, там, но это недопонимание. Вот. Друзья, и знаете, что он ответил? Он говорит, вот ты можешь ударить свою жену рукой? Брат говорит, я не могу. То есть, ты можешь накричать, но ударить не можешь. Да. А, говорит, а у меня вот эта планка еще выше, я и накричать не могу. То есть, друзья, у каждого есть какая-то планка. Кто-то может обругать, кто-то может ударить, кто-то может избить, а кто-то даже накричать. Вот у каждого есть своя планка, друзья, в этом вопросе. И вот у человека планка была очень высоко. Да, он злился, да, он недовольствовался, он ссорился, но он не кричал. Очень высокая планка. А у некоторых, друзья, эта планка пониже. И даже настолько пониже, что некоторые люди, ну, я не знаю, среди христиан таких случаев, но среди мирских даже ударить могут. Друзья, так вот в вопросе отношений, блудодеяния, как здесь написано, у тоже у каждого человека своя планка. Я вот знаю одну сестру, которая подошла ко мне, точнее, я ее не знаю, она подошла ко мне в лагере с вопросом. Это не исповедание, ничего, просто вопрос. Брат Денис, у меня к вам вопрос. Я говорю, хорошо, что за вопрос? Вот вы знаете, я дружила, ну, она член церкви, сестра, я дружила с одним братом, членом церкви. Мы переписывались, общались много лет, ну, года 4, наверное. И так вот у нас все хорошо, я его люблю, он меня любит, все-все-все. Так вот у них, знаете, романтично. И вдруг, говорит, он мне перестал писать. Говорит, уже 10 дней не пишет. Ну, я думаю, сейчас она скажет, брат Денис, хочу покаяться, потому что вот я так это, дружила там, все-все-все. Я говорю, ну и? Она говорит, вот я не знаю, мне самой ей первой написать или ждать, пока он ответит? Я говорю, вот это ваш вопрос? Она говорит, да. Я говорю, я-то думал, что вы сейчас придете, пойдете на колени, посыпите голову пеплом, скажете, брат Денис, я каюсь, я дружила с братом 4 года, переписывалась, там мы всякие там сердечки друг другу отправляли и всякие остальные глупости. Вот. А вы, говорит, оказывается, у вас вопрос, можно или нельзя? В смысле, писать дальше или ждать от него ответа? И она смотрит на меня такими, знаете, вот искренними глазами. Я верю, что она не обманывает. И она говорит, а что, нельзя так делать? Вы знаете, я ей поверил. Я поверил, что она этого не знает. Я поверил, что она так не думает. Вот у каждого человека есть планка. Друзья, вот сейчас эта планка сильно упала. Человек, то, что раньше считалось вообще недопустимым, то, что раньше считалось уже крайне плохим, друзья, сейчас считается нормальным и допустимым. Я знаю одну сестру, которая очень много общается с мальчиками, но переписывается. Общается. А потом мы как-то с ней сидели, разговаривали. Она говорит, слава Богу, что меня родители воспитали так, что я ни с кем из мальчиков не дружу. И я не могу понять, что происходит. И я говорю, как не дружишь? Ты же все время общаешься. Нет, ну это общение, но это же не дружба. Я говорю, то есть ты целый вечер сидишь с 8 до 12 часов ночи и общаешься, и это не дружба? Тогда что же такое дружба-то в твоем понимании? Друзья, вы знаете, вот эта планка сильно упала. Очень сильно. И кто-то говорит, что это не страшно. Это ничего особенного нет. Так в этом мире еще хуже делают. Друзья, в мире в 1000 раз хуже делают. Но это не означает, что для нас это не страшно. Господь говорит, у меня для тебя есть определенный план. Друзья, почему блудодеяние это идолопоклонство? Почему это не просто грех, а это идолопоклонство? Потому что мы нарушаем Божий план. Друзья, мы признаем за кем-то или за чем-то большее право над собой, чем Богом. Господь говорит, я хочу, чтобы ты вот так жил. А мы говорим, а мы хотим вот так жить. Посмотрите, к чему это привело. Он полюбил дочерей Маава, полюбил. И когда полюбил, он уже не смог противостоять их просьбам. А пойдем со мной в дом Бога. У нас одна сестра, ну это не наша церковь, но я хорошо ее знаю. Одна сестра, она молодая, красивая такая сестра. И стал ей название один парень. И она говорит, ну советуется, звонит мне, говорит, что мне делать? Она член церкви, а он неверующий совершенно. Не то, что неверующий, прошу прощения, он кришнаит. Знаете кришнаит? Вот такой штучка. Вот. Я говорю, слушай, не надо с ним общаться. Она говорит, когда вот он звонит по телефону, и я, говорит, вижу, что звонок по телефону, я не могу не взять трубку, не могу не взять. То есть вот меня прям влечет к нему. Друзья, вот такие чувства у человека бывают. Я говорю, хорошо. Ты не можешь не взять трубку, когда он тебе звонит. Но ты можешь прямо сейчас взять телефон и выкинуть сим-карту. Она говорит, ну у меня же есть там контакты. Я говорю, что тебе дороже? Ты не можешь не взять трубку. К чему это дальше-то приведет? К чему дальше приведет? Выкинь сим-карту прямо сейчас. Она говорит, не могу. У меня там контакты и так далее, и так далее. Я говорю, перепишешь на другой телефон, это долго. Пусть он твоего номера даже не знает. Проходит время, она мне звонит, говорит, ну я с этим человеком встречаюсь. И он меня, говорит, зовет на свое собрание. Я говорю, ну ты понимаешь, к чему вообще дело движется-то? Она говорит, ну я же просто посмотреть. Я на самом деле, мы с ним ничего, там все целомудренно, мы просто знакомы. Он просто пригласил посмотреть на свое собрание. Друзья, вот она не видит этого пути. Со стороны очевидно. Проходит время, она звонит, она говорит, Денис, плачет, говорит, Денис, я уже не могу. Я его полюбила. Я говорю, бросай все и езжай к нам. Ну, это за 1000 километров к нам в Ейск. Зачем? Ну, поживешь здесь. Я говорю, пусть он только появится на моем пороге. Я говорю, я его... Она говорит, все. Она говорит, собралась ехать. Все, все. Я говорит, иначе не смогу. Все собиралась ехать. Я на следующий день звоню, говорю, ну что ты едешь? Она говорит, вот пока билеты там, сейчас работают. Я говорю, бросай все, бросай работу, все бросай, езжай к нам, ты не устоишь. Она говорит, да, потом день, два, неделя, две недели. Она так и не приехала. В общем, ее отлучили, живет с этим кришнаитом. Все, на стенке Хари Кришма, Хари Рама висит вот это, в раме. Вот. Друзья, то есть, удивительно. Я не осуждаю, друзья, я не осуждаю. Почему? Потому что человек может по этому пути пойти. Но кто-то скажет, это не мой путь. Друзья, это написано, вас постигло искушение не иное, как человеческое. То есть этому подвержены все люди. Все люди этому подвержены. И молодые девушки, и молодые парни, все подвержены чувствам. Но именно в этом вопросе нужно быть особо внимательным. Друзья, вот эта планка, которая у нас сильно понизилась в нашем сознании, в нашем совести, она понизилась. Мы считаем допустимым то, что недопустимо было раньше, ее надо повысить. Друзья, это как раз тот случай, когда лучше повысить слишком высоко, ничего страшного не будет, чем понизить ее, друзья. Почему? Потому что оно приведет себя к этой ситуации. Второе искушение, которое постигло коринфян, это искушение в вопросах. И помните, к чему это привело? Друзья, Павел же не просто так пишет, он говорит, у вас появилось такое, что даже у язычников нет. Вот что у них появилось. И какой же выход из положения, друзья? Какой же способ решения этой проблемы? К сожалению, способ решения только один. Ну, здесь написано, убили, да, всех там. Друзья, искоренить. То есть выкинуть, чтобы ничего даже близко рядом не было. Я знаю одного брата, друзья, это молодой брат, он такой же, как вы. Ему, может быть, 20-22 года. Ну, в общем-то, современный молодой брат. Он пришел исповедоваться к служителю. Не могу, говорит, удержаться от просмотров через телефон. Раз, два, потом приходит служитель, говорит, победил грех. Как? Телефон выкинул, говорит. Купил себе простой телефон кнопочный с экраном, который даже не светится. Вот, чтобы вообще ничего не думать. Вот, и пользуется. Друзья, вот как вы думаете, легко ли молодому брату, современному, пользоваться обычным кнопочным телефоном? До этого он пользовался много лет смартфоном, да? Но он понимал, друзья, я сейчас знаю этого брата, он хороший, он кандидат на служителя сейчас, уже несколько лет прошло. Друзья, хороший брат, он понимал, что слишком высока цена. И есть только один способ искоренить, если тебя это соблазняет, выкинуть, убрать. У тебя не хватит сил преодолеть. То есть это настолько тяжело преодолеть, что лучше вообще, чтобы этого не было. То есть, друзья, кто-то думает, что я оставлю здесь, и у меня будет сила воли, чтобы преодолеть свое искушение. Друзья, оно не будет. Мы так люди устроены, мы слишком слабы. Надо найти силу воли, эту симку выкинуть, телефон поменять общество. То есть избавить себя от источника искушения. Почему израильтяне, они прилепились к этому Богу? Лживому. Почему? Они жили в этой среде. Они жили там. И стали ходить, стали смотреть. А когда стали смотреть, тогда и полюбили. Еще один короткий пример на эту тему. Я пойду дальше, буквально еще минут 10. Друзья, вот помните, когда Ахан, написано, он взял заклятое, помните, да? Почему он взял заклятое? Кто помнит, почему? Написано «полюбил». Друзья, ну вот у меня вопрос, как можно полюбить? Вот давайте представим эту ситуацию. Значит, стены Иерихона рухнули. Рухнули стены Иерихона, везде пылища, везде камни валяются, люди кричат, дети плачут. Иерихонцы убегают в панике, тут израильтяне забегают. Друзья, здесь такая ситуация очень тяжелая. Все носятся такой, ну, вы представляете, как все в грязи, все такое в панике. Кровь везде, там сражение идет. И вдруг Ахан говорит, я увидел прекрасную синаарскую одежду. У меня вопрос, как он узнал, что это одежда синаарская? И увидел слиток золота весом в столько-то сиклей. И слиток серебра весом в столько-то сиклей. Друзья, как он, пробегая мимо, на глаз определил, сколько там сиклей серебра, сколько сиклей золота и где произведена одежда. Как он это увидел, друзья? Он остановился, посмотрел, разглядел, отряхнул от пыли, прочитал, где изготовлено, там, Мада ин Тианар, да? Вот. Прочитал, взвесил золото, взвесил серебро, прикинул, друзья, и написано, и мне полюбилось это. Друзья, полюбилось после того, как рассмотрел, после того, как он в это вник, вот тогда полюбилось. Если бы он не обратил внимания, если бы он кинул взгляд, что-то интересно, и дальше пошел, не привязалось бы сердце, друзья, не полюбил бы он этого. Здесь апостол Павел напоминает, жители, вернее, израильтяне стали жить в Сетиме и стали смотреть и полюбили. Друзья, у нас очень это часто опасность бывает. Знаю, что ну, члены молодежи, они иногда думают, ну я вот посмотрю немножко, там где-то какие-то отношения имею, а потом в нужный момент отдалюсь. Вот в нужный, у меня бы хватит сил. Все, друзья, вот здесь написано, отойдешь от Бога своего. Еще, друзья, один момент, или точнее два коротеньких момента. Следующее, он говорит, и не будем и не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не станем искушать Христа. Вот эта самая мысль, она повторяется в 105-м псалме. Друзья, я сейчас прочитаю 105-й псалом, несколько стихов. А вы скажите, на кого это похоже из вас? Ну вот на меня это похоже очень часто. Смотрите. 105-й псалом с 12 стиха. «И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему, но скоро забыли дела Его и не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву в души их». Друзья, кто помнит вообще, о чем идет речь? Как вот, из какого ветхозаветного события взято это событие? Когда мясо не захотели, помните, да? И перепелы прилетели. Смотрите, то есть до этого момента они несколько раз хотели есть. И несколько раз хотели пить. И Господь им говорил, вы хотите есть, вот вам манна небесная. Вы хотите пить, вот вам вода из скалы. И они каждый раз прославляли Бога за то, что они видели чудеса. Смотрите. Они верили словам и прославляли Бога. Но когда проходило новое искушение, они забывали про то, что они прославляли Бога, и шли по влечению своего сердца. Что делал Господь? Господь посылал им просимое, но наказывал их. Смотрите. И поверили они словам Его, и воспели хвалу. Хорошо или плохо? Отлично. Но скоро забыли дела Его, и не дождались изволения, увлеклись похотениями и так далее. Он исполнил прошение, но послал язву. Друзья, был еще один ярчайший пример подобного события. Это пророк Валаам, помните, да? Который спросил у Бога совет. Бог ему ответил, но он стал настойчиво требовать своего. И Господь говорит, хорошо, делай, что ты хочешь. Но мы знаем, что этот человек погиб. Друзья, вот в жизни христианского пути очень часто бывают такие переживания. Когда мы вот соприкасаемся с какими-то переживаниями, помолились, Господь ответил, слава Богу, все хорошо, прославили Бога, в церкви поблагодарили. Господи, слава Тебе за то, что Ты ответил в моей жизни. Слава Тебе за то, что Ты что-то сделал, прославили Бога. Проходит время, и человек очень быстро забывает. Приходят новые испытания, новые искушения, новые переживания, и он опять начинает жить так, как он жил раньше. он опять начинает жить так, как влечет его сердце. Друзья, дальше продолжение этой же самой мысли. Он говорит, не будем роптать. Я спрошу один вопрос простой, и потом уже буду заканчивать. Друзья, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот молодежь, особенно сестры, ну и братья тоже. Как бы вы себя чувствовали, если бы вы, вот вам сказали, идите в магазин, в любой, самый дорогой, то есть баснословно дорогой, какой хотите. Выберите себе любую одежду, например, ну или обувь, самую любую, какую хотите, самую дорогую, самую престижную, самую лучшую, которая только есть. Вы ее купите, вам бесплатно ее купят, но условие, вы ее будете носить 40 лет. То есть она не будет не портиться, она будет в том же самом виде, все будет хорошо. То есть она будет как новенькая абсолютно, 40 лет. Кто из вас согласится на такое? Одна сестра мне говорит, как мне надоело, вот хоть бы телефон разбился что ли у меня. Я говорю, а что, новый можно было купить, а так вот работает. Друзья, то есть человеку все время хочет что-то поменять, хочет что-то изменить. Вот я думаю, вот представьте, человек 40 лет, они ходили в пустыне, 40 лет. И 40 лет они носили одну и ту же одежду. И 40 лет они носили одну и ту же обувь. Вот вам бы это понравилось или нет, молодежь? Ну, может быть, с братьев кто-нибудь бы сказал бы, да, знаете, особо, вот как я, не желающий ничего делать с одеждой. Вот да. А так, в основном, друзья, это нам не нравится. Нам хочется перемен, нам хочется изменений каких-то. А еще момент, друзья, смотрите, вот манна небесная. Вот она падает с неба, прекрасная, вкусная, как кориандровое семя, там, с медом, да? Как лепешка с медом, очень вкусная. Но 40 лет одно и то же. Надоедает, друзья, или нет? Надоедает. Или смотрите, столб огненный, столб облачный. Каждый день встает чудо. Надо же, как интересно, Бог нас направляет. Но каждый день 40 лет одно и то же. Моисей, прекрасный, мудрый человек, но 40 лет один и тот же. Друзья, и вот у людей начался ропот. Ропот против одежды. Ропот против руководства. Ропот против питания. Ропот против образа жизни, ропот против устройства. Друзья, книга чисел – это книга, где показано очень много ропота. И Павел говорит, не ропщите, как некоторые. Друзья, в наше время то же самое. В коринфское время было то же самое. Бог вот так устроил в твоей жизни. Бог устроил так. Он говорит, вспомни, как ты прославлял Бога за то, что ты имеешь это. А теперь ты ропщешь. Вспомни, как ты прославлял Бога за то, что тебе понравилось то, что тебе Бог дал. А теперь ты ропщешь. Друзья, знаю одного человека, который пришел на собрание. Пришел в совершенно негожем виде, друзья. Были случаи, когда он, наркозависимый. Были случаи, когда он подходил к своей жене. Ну, то есть, он неверующий был. Пришли люди, предлагают дозу. Он подошел к своей жене и с ушей прямо вот так вот сережки сдернул, вот так вот. Отдал и купил себе дозу наркотиков. Вот так вот было. Было время, когда он свою тещу, которая теща ему что-то против него сказала, он ее запер в подвале и 3 дня не выпускал из подвала. Вот. То есть вот такие случаи. И он пришел в церковь, друзья. И в церкви он покаялся. И Бог освободил его от наркозависимости, освободил от всего. Он стал очень хорошим, таким добрым братом. И вы знаете, как он Бога прославлял за то, что Бог его освободил. Как он Бога прославлял? Он и до сих пор хороший брат. Все, слава Богу, уже много лет прошло. Но прошло время, он мне говорит, Денис, ты знаешь, вот мне не нравится в собрании вот это, мне нравится вот это, мне нравится вот это. То есть он сам себе стал замечать, что у него появляется ропот. Вот чуть-чуть раньше, пару лет назад раньше, он Бога благодарил за это. Он радовался, он понимал, что он бы погиб без Бога, погиб бы. А теперь ему что-то не нравится. Не нравится вот это, не нравится вот это, не нравится вот это. Друзья, вы знаете, он покаялся в этом, он сам пришел к этому выводу, что это неправильно. Но сколько часто в нашей жизни, Павел говорит, не станем искушать Христа. Вы же видели его действование, вы же видели его в своей жизни. Не надо забывать об этом. Если в вашей жизни проявляется какое-то недовольство, знаете, сейчас время особо много недовольства, когда мы недовольны нашими служителями, нашими родителями, нашим братством, недовольны проповедниками, недовольны вообще ничем, друзья, и ропот. Друзья, есть что поправлять, есть что исправлять, действительно. Но ропот – это противление против Божьего порядка. Бог так устроил. Бог так усмотрел. Бог усмотрел, чтобы ты был в этой семье. Бог усмотрел, чтобы ты был в этой церкви. Бог так усмотрел. Если ты ропщешь, то ты идешь по пути того же идолопоклонства, что и шли израильтяне. Дошло это до чего? Они против Моисея возроптали. Зачем ты это сделал? Друзья, Каримская церковь против Павла роптали. Ну и так далее. Друзья, вы знаете, я немножко смущаюсь, что очень много времени занял, уже обедать пора у всех нас, да, хочется. Но мне кажется, это очень важная мысль. Ропот, друзья, это восстание против Бога. И когда нам что-то не нравится, и когда мы забываем благодеяние Бога к себе, очень быстро забываем. Когда мы только что прославляли Бога на собрании, а вечером уже ропщим на Бога, друзья, за наши обстоятельства, мы уподобляемся вот этим же самым людям. А что, почему это плохо? Да потому что, друзья, это то состояние, которое Богу не нравится. Вы знаете, я прошу прощения, вот такой пример. Я занимаюсь подростками в церкви. Одно из моих служений – занятие с подростками. И вот мы подростков повезли на Домбай. То есть это горы такие красивые, очень там. У некоторых подростков не было своих денег, чтобы заплатить за это дело у родителей. Мы там от церкви выделили, взяли автобус, поехали. Это было очень сложно организовать. Это была такая жертвенность со стороны родителей, со стороны церкви, с моей стороны тоже. Это была жертвенность. И вот мы повезли, едем на Домбай. Друзья, там потрясающая красота. То есть это невообразимая красота, как там вот в этих горах. На обратном пути мы стали ночевать и ночевали в одном доме. Брат один отдал свой собственный дом, чтобы наша толпа подростков там переночевала. И вот одному мальчику не хватило места на койке. И ему пришлось ночевать, ему на койке места не хватило, и на матрасах. Ему дали тоненький матрас на полу. Сколько я услышал, друзья, вообще в адрес всего мироздания, в адрес себя и всех остальных людей ропота. Вы знаете, я слушаю его, и мне просто обидно. У меня такое желание сказать: слушай, дорогой, вообще больше никогда не возьму. Столько жертв ради тебя. И вот ты ради одного матраса все это перечеркнул. Друзья, вот иногда мы люди похожи на этого подростка. Я ему потом говорю: слушай, вот мы поехали, ты ни копейки не заплатил. Ты поехал с нами. А так еще получилось, что там одна девочка не смогла поехать. А он вообще тот парень из другой церкви, не с нашей. Одна девочка из нашей не могла поехать, и я ему позвонил и пригласил к себе. Это вообще для него милость была, он не рассчитывал на это. Не должен был ехать, поехал, ни копейки не заплатил. Вот, посмотрел на горы, на которых он никогда в жизни, может быть, не побывает. Все бесплатно, кормили мороженым его там, едой кормили. И вот одно ему не понравилось, друзья, одно, и столько ропота, столько нареканий. Вот я думаю про себя, в нашей жизни бывает то же самое. Павел говорит: вы забыли. Вы же прославляли Бога, вы же Бога хвалили. И вдруг в вашей жизни что-то не понравилось, что-то не то. Не та работа, не то служение, не то способности. И все, и человек начинает роптать. Друзья, и Павел говорит, это признаки человека, который идет по пути идолопоклонства. Друзья, заканчивая свое вот это вступление, или вступление во вторую, точнее, проповедь, не пугайтесь этого. Я хотел отметить, друзья, мы говорим с вами: вникай в себя. Вникай в себя. Не просто вникай в себя в принципе, да, вот как бы, знаете, некоторые вникают в себя и обнаруживают, что они на 10 килограмм больше весят, чем надо. Вникают в себя и обнаруживают, что они, оказывается, не настолько там соответствуют каким-то нормам. Не про это вникание в себя. О каком же вникании вся идет речь? Посмотри, а не относишься ли ты к тем людям, которые делают, что все делают, и внешне ничем не отличаются, и проходят по тому же пути, и крестятся в того же Христа, или Моисея, как здесь сказано, и пьют и едят одну и ту же пищу, но внутри, по ключевым вопросам жизни, имеют неправильные отношения. Друзья, и мы говорили с вами о том, чтобы мы с вами могли быть людьми, которые утешаются и ожидают откровения только от Бога. Чтобы мы при помощи своих греховных методов не решали свои проблемы. Мы говорили о том, друзья, что в вопросах отношений, да, здесь написано блудодеяние, мы были бы максимально строги к самим себе. И мы говорили о том, чтобы мы не забывали о благодеяниях Бога и не допускали в своей жизни ропота. И тогда мы не окажемся в числе тех людей, которым Бог не благоволит. Друзья, я не зря привел пример про этого подростка, потому что мне было очень сложно пересилить вот эту обиду, что ли, ну не обиду, а это разочарование, когда он... пренебрег всеми благодеяниями и обратил внимание на мелочь. Друзья, сердце моему тяжело было благоволить к нему. Вот и у Бога подобная ситуация. Он не благоволит к тем, которые ищут утешение не в нем, которые нарушают вопросы, вот, о которых мы говорили в второй части, и которые, забывая его благодеяния, ропщут. Пусть вас Бог благословит, друзья, чтобы в вашей жизни вы оказались среди тех людей, которые дошли до земли обетованной. И их совсем немного. Написано, не о многих благоволит Бог. Последняя моя коротенькая мысль, что нам очень трудно находиться в обществе, которое в основном не соответствует вот этим требованиям, друзья. Здесь написано, что не о многих благоволил Бог. То есть большинство людей остались пусты. То есть нам будет даже среди христианского сообщества будет трудно жить так, как здесь написано. Но зато и награда весьма велика. Да благословит нас всех в этом Бог. Аминь.